Пока другие прятались от дождя, Гвен Николсон успела промокнуть до костей на заднем дворе, загоняя в сарай пони, принадлежащего дочке. Гром так напугал глупое животное, что оно не желало слушаться. Гвен, на которой не осталось ни одной сухой нитки, не на шутку рассердилась.
«Да пойдешь ты или нет, зверюга!»
— завопила она, перекрывая шум бури. Дождь схлестал во дворе, барабанил прямо по ее макушке, отчего волосы сразу повисли сосульками.
«Да пошел, пошел!»
Пони упрямился, вращал от страха глазами, только белки сверкали. И чем громче звучали во дворе раскаты грома, тем меньше ему хотелось трогаться с места. Гвен от злости огрела его по крупу даже сильнее, чем требовалось. Пони сделал пару шагов в ответ на удар, роняя на ходу дымящиеся лепешки. И Гвен воспользовалась этим. Заставив упрямца двигаться, она уже могла дотащить его остаток пути. «В сарае тепло», — приговаривала она. «Идем, здесь плохо, тебе не нужно здесь оставаться». Дверь в сарай была приоткрыта. Даже такой безмозглый пони должен понять, как заманчиво оказаться под крышей в ненастье, подумала Гвен. И, протащив его несколько шагов до сарая, загнала внутрь еще одним шлепком. Как она и обещала проклятому упрямцу, внутри оказалось сухо и тепло, хотя в воздухе отдавало металлом из-за грозы. Гвен привязала пони к перекладине в стойле и набросила на его блестящую спину попону. Но черта с два она будет чистить его. Это обязанность Амелии. Таков был уговор, когда они согласились купить дочери пони. Всю заботу о лошадке она возьмет на себя, будет и чистить ее, и убирать стойло. И надо отдать должное Амелии. Она держала слово, более или менее. Пони все никак не хотел успокоиться. Бил копытами, закатывал глаза, как плохой трагик. На губах у него выступила пена. Гвен с легким раскаянием похлопала его по спине. Не стоило так выходить из себя. Это все критические дни виноваты. Теперь она сожалела. И надеялась только, что Амелия в ту минуту не стояла у окна своей спальни. Порыв ветра с грохотом закрыл дверь сарая. Шум дождя снаружи стих. В сарае стало темно. Пони перестал брыкаться. Гвен перестала оглаживать его. Все замерло. Даже сердце ее больше не билось, как ей показалось. За ее спиной, из-за брикетов с сеном, поднялась огромная туша. Гвен не видела гиганта, но у нее скрутило все внутренности. «Проклятые месячные», — подумала она, медленно растирая себе живот. Обычно цикл у нее не сбивался, но в этом месяце все началось на день раньше. Нужно вернуться в дом, вымыться и переодеться. Кровавая башка выпрямился и посмотрел на шею Гвен Николсон, которую мог бы легко перекусить в один прием. Но он не мог заставить себя дотронуться до этой женщины. Только не сегодня, когда у нее идет кровь, острый запах которой вызывал у него тошноту. Эта кровь была для него табу. Он никогда не трогал женщин в такие дни. Почувствовав влагу между ног, Гвен поторопилась из сарая. Она даже не оглянулась, когда бежала под ливнем к дому, оставив пугливого пони в темноте. Кровавая башка услышал удаляющиеся шаги, потом хлопнула дверь. Он подождал, убедился, что женщина не вернется, а затем потопал к животному и схватил его своими ручищами. Пони брыкался, орал, но в свое время кровавая башка справлялся и не с такими животными. Те были и побольше, и позубастее. Он открыл рот. Десны наполнились кровью, когда из них показались зубы, как кошка, которая выпускает когти. У него было по два ряда зубов в каждой челюсти, по две дюжины острых, как игла, стержней. Они сверкнули, когда он сомкнул их на шее пони. Густая свежая кровь хлынула в глотку короля. Он жадно ее проглотил. Забытый вкус, от которого он становился сильнее и мудрее. Но это было всего лишь начало. Он еще попирует, будет жрать все, что ему вздумается. И никто его не остановит. Нет, только не в этот раз. Когда он будет готов, то расшвыряет со своего трона этих жалких претендентов и сожжет их в собственных домах, и раскромсает на куски их детенышей, и выпустит из младенцев кишки, и повесит себе на шею вместо ожерелья. Этот мир принадлежит ему. То, что они укротили дикую природу на короткое время, вовсе не означало, будто земля принадлежит им. Здесь он хозяин, и никто ему не помешает, даже их святость. Уж теперь-то он знает, что к чему. Второй раз им его не одолеть. Он сидел, скрестив ноги на полу сарая, окруженный сине-розовыми внутренностями пони, и планировал как мог будущую тактику. Он никогда не был великим мыслителем. Чересчур здоровый аппетит мешал здравомыслию. Он жил с ощущением вечного голода и собственной силы, руководствуясь только первобытным инстинктом завоевателя, из-за которого рано или поздно разразится настоящая бойня. Дождь не утихал уже больше часа. Рон Милтон начал выходить из себя. Нетерпеливость — единственный изъян его характера. Она подарила ему язву и первоклассную работу в дизайнерской фирме. То, что Милтон брался для вас сделать, не могло быть сделано быстрее. Он был лучший. И он не терпел нерасторопности в других людях. Точно так же, как и не терпел ее в себе. Взять, к примеру, этот дурацкий дом. Строители пообещали, что работы будут закончены к середине июля. К тому времени и сад разобьют, и подъездную дорожку заасфальтируют, и вообще сделают все. И вот через 2 месяца после окончательного срока он стоит здесь и смотрит на дом, которому еще очень далеко до жилого. Половина окон была без стекол, дверь отсутствует, в саду словно велись воинские действия, а подъездная аллея — настоящее болото. А ведь этот дом должен был стать для них крепостью, убежищем от мира, сделавшего его состоятельным язвенником, эдакой тихой гаванью, подальше от городских тягот. Мэгги выращивала бы здесь розы, а дети могли бы дышать чистым воздухом. Только вот крепость эта до сих пор не готова. Будь оно все проклято. С такой скоростью они не въедут в дом до следующей весны. Придется провести еще одну зиму в Лондоне. От одной этой мысли у него упало сердце. К нему присоединилась Мэгги, укрыв своим красным зонтиком. «Где дети?» — спросил он. Она поморщилась. «А вернулись в отель, чтобы дальше сводить с ума миссис Блаттер». Энида Блаттер выдерживала их шалости 2 раза в месяц, по выходным в течение всего лета. У нее были собственные дети, поэтому с Ианом и Дебби она справлялась уверенно. Но всему был предел, даже ее долготерпению. «Нам следует вернуться в город». «Нет, прошу тебя, останемся здесь еще на 1 или 2. Мы можем вернуться в воскресенье вечером. А днем я хочу, чтобы мы все отправились на службу по случаю праздника урожая». Теперь настала очередь Рона морщиться. «Черт. Это часть деревенской жизни, Ронни. Если мы намерены жить здесь, нам придется считаться с обществом». Он захныкал, как ребенок, как делал всегда в таком настроении. Она хорошо его изучила и знала, чего от него ждать еще до того, как он произнес. «Не хочу. У нас нет выбора, но мы можем уехать сегодня вечером». «Ронни, нам же здесь нечего делать, дети скучают, а вон ты куксишься». У Мэгги окаменело лицо. Она не собиралась уступать ни на дюйм. Он хорошо знал это выражение, точно так же, как она хорошо знала его привычку поскулить. Рон разглядывал лужи на том месте, где однажды, возможно, будет расти их сад. Он был не в силах представить тут траву, там розы. Все это внезапно показалось ему неосуществимым. «Возвращайся в город, если хочешь, Ронни. Возьми с собой детей, а я останусь здесь. Я приеду домой поездом в воскресенье вечером». «Вот ведь хитрая», — подумал он. «Позволяет ему сбежать, но делает это так, чтобы побег потерял всю свою заманчивость. 2 дня в городе самому присматривать за детьми? Нет уж, увольте». «Ладно, ты победила. Мы отправимся на твой дурацкий праздник урожая». «Мученичек». «Лишь бы мне молиться не пришлось».